Глава третья. София. Чтобы так или иначе разрешить вопрос, поставленный в конце предыдущей главы, надо последовательно идти тем путем, которым мы шли доселе. Необходимо вновь допросить ту интуицию абсолютного, всеединого сознания, которое лежит в основе всякого человеческого сознания. Единственный путь философии, приводящий к цели, в данном случае древний диалектический путь Сократа и Платона. Углубляясь в мое индивидуальное сознание, осуществляя поставленное Пифией требование «познай самого себя», я найду в основе всякого моего представления и мысли иное сознание, которое прежде моего и больше моего, сознание, совпадающее с истиной, вселенское и всеобъемлющее. По отношению к нему всякое ограниченное человеческое сознание – небольшой и краткий отрывок. Сознание человеческого индивида неизбежно фрагментарно. Чтобы снять эту индивидуальную границу, чтобы прочесть мои отрывочные переживания в контексте всеединой истины, нужно восполнить мое сознание сознанием соборным. Чтобы подняться мыслью над обманчивыми переживаниями моей индивидуальной психики, надо вступить в диалог с другими, ибо всеединое сознание, которое возвышается над всеми сознающими и мыслящими субъектами, есть то, что объединяет всех. Именно этот диалектический путь привел Платона к открытию идеи. Он увидел, что над индивидуальным переживанием есть нечто вселенское, что составляет предмет истинного знания. Это вселенское не есть мое, не твое, не вообще человеческое представление, а некоторое независимое от нас, людей сознаваемое, самодавлеющая идея, которая выражает собой истину и сущность всего, что есть. Так как эта идея таится в глубине всякого сознания, она представляет собою нечто единое для всех. Поэтому она и выясняется в мысленном общении, в диалоге, где отметается все то индивидуальное, субъективное, что служит источником разноречия и разномыслия. В совместном искании истины открывается то общее, что служит началом объединения всех. Выводы древнего философа вполне оправдываются гносеологическим исследованием. В другом месте я показал, что интуиция всеединого сознания представляет собой необходимое предположение всякого человеческого познавания. Раскрывая эту интуицию, мы неизбежно приходим к признанию идеи. Всеединое сознание есть то, которое заключает в себе абсолютную мысль обо всем. Но абсолютная мысль не есть только сущий смысл того, что есть. Она вместе с тем и Божий замысел о том, что должно быть. Весь мир во всеедином сознании существует через этот замысел, который составляет начало и конец всего действительного и возможного. Всеединое сознание есть абсолютный синтез. Это значит, что в нем все связано воедино, и временное, и вечное. Временные ряды в нем даны в их законченной полноте и связаны с их вечным началом и концом. Вспомним, что грань между временным и вечным положена для нас в экзотерической сфере всеединого сознания. В предвечном совете Божием она снята, значит, предвечный замысел там от века осуществлен». Идея, положенная в основу мира в его целом и каждого временного ряда в отдельности, до времени скрыта от нас или же явлена нам частично, неполно, но во всеедином сознании она выявлена до конца. Мы видим оторванные от вечности явления во времени, но в истине временное неотделимо от вечного, явление и смысл там составляют одно неразрывное целое. Вечный покой и мировое движение – суть термины соотносительные. Во всеедином сознании они неотделимы один от другого, ибо вечный покой, в коем от века осуществлена полнота божественной жизни, есть конечная цель всего мирового движения. Для Бога это цель от века достигнутая, ибо в каждом моменте времени, в каждой стадии мирового процесса Он видит конец мировой эволюции. Это значит, что во всеедином сознании все временные ряды видны при свете тех первообразов, тех божественных предначертаний, которые положены в их основу. Мир, становящийся во времени, несовершенен, но в божественном сознании временные ряды видны не в отрыве от вечной действительности, как мы их видим, а в их непосредственном отношении к ней и через нее. Бог видит всякое существо и в предвечном своем замысле, каким оно должно быть, и в каждой стадии его временного существования, и, наконец, в его окончательном виде, в том его образе, который перейдет в вечность. Как относится этот образ к божественной идее? Совпадает ли мир как целое и каждое отдельное существо в его окончательном состоянии с предвечным Божьим замыслом о нем, или же тварь, призванная осуществить в себе этот замысел, может уклониться от его исполнения? Самая постановка этого вопроса обнаруживает роковые трудности в его решении. Если никакие отклонения невозможны, если предвечный замысел о твари имеет осуществиться во всяком случае, во всей его полноте, хочет этого тварь или не хочет, то этим, по-видимому, исключается возможность ее свободного самоопределения. Наоборот, если тварь, призванная осуществить в себе образ Божий, может отречься от этого своего призвания, не создается ли этим самым возможность полного крушения вечного замысла Божия? Вопрос о свободе воли есть прежде всего вопрос об отношении твари к ее божественной идее. Как только он становится таким образом, конфликт между двумя естествами, божеским и тварным, снова кажется непримиримым. По-видимому, всякие умозрительные попытки их согласования обречены на безысходные внутренние противоречия. Нам угрожает здесь полная утрата единства христианского жизнепонимания. Прежде всего, глубоко неудовлетворительно то учение, которое определяет божественную идею как субстанцию всего становящегося, а мир во времени как явление этой субстанции. Такое понимание идеи встречается у Соловьева, у которого оно, впрочем, не выдержано, не доведено до конца, и в еще более резкой форме у С.Н. Булгакова. По мнению последнего, весь мир божественных идей, или, иначе говоря, сама Святая София, относится к миру во времени как «святая натура». Очевидно, что человеческая свобода, да и вообще свобода твари при этих условиях обращается в ничто. Если божественный замысел обо мне есть моя субстанция или сущность, я не могу не быть явлением этой сущности. Хочу я или не хочу, я во всяком случае таков, каким меня замыслил Бог. Все мои действия, все равно добрые или злые, суть порождения этой сущности, явление божественной Софии». Очевидно, что учение это делает Святую Софию виновницей зла, ибо если мое «я» — только ее частичное явление, мое самоопределение ко злу есть ее самоопределение. Так оно и выходит у С.Н. Булгакова, у него зло воображается как некоторое состояние Софии, результат ее внутреннего распада. По его мнению, состояние мира хао-космоса в стадии борьбы хаотической и организующей силы понятно лишь как нарушение изначального единства Софии, смещение бытия со своего метафизического центра, следствием чего явилась болезнь бытия, его метафизическая децентрализованность. Благодаря последней оно ввержено в процесс становления временности, несогласованности, противоречий эволюции хозяйства. Иначе говоря, София, как душа и сущность мира, переживает некоторое метафизическое грехопадение, метафизическую катастрофу, в результате коей она распадается надвое, подобно тому, как у Платона различается Афродита небесная и Афродита простонародная, также различаются и София небесная, вневременная, и София эмпирическая и историческая. Как согласить эти утверждения с христианским учением о премудрости, сотворившей мир? Если премудрость есть неотделимая от божества сила, то ее распад есть как бы внутренний распад самого божества, ее грехопадение есть катастрофа внутри самой божественной жизни. Тем самым рушится вся христианская теодицея, ибо допущение греха и катастрофы в Софии, очевидно, не есть оправдание творческого акта божества, а тяжкое против него обвинение. Пытаясь выйти из этого затруднения, С.Н. Булгаков впадает в новую, чреватую последствиями ошибку. Он мыслит Софию погностически, изображает ее в виде самостоятельного эона. По его мнению, София обладает и личностью, и ликом, есть субъект, лицо, или, скажем, богословским термином «ипостась», Конечно, она отличается от ипостаси Святой Троицы, есть особая иного порядка, четвертая ипостась. Она не участвует в жизни внутрибожественной, не есть Бог, и потому не превращает три ипостасности в четвероипостасность, Троицы в четверицу. Быть может, и в самом деле С.Н. Булгакову удается здесь избежать упрека в четвероипостасности, но зато в этом учении есть другое, не менее важное гностическое уклонение от христианского учения. София Премудрость, превращенная в четвертую ипостась и в качестве таковой выведенная за пределы божественной жизни, перестает быть неотделимой от Бога силой или качеством. Премудрость, подверженная катастрофам, может от него отпасть. По С.Н. Булгакову она тот мировой демиург, который может даже стать повинным в суете тления. Если так, то Бог может во времени утратить премудрость, лишиться ее и затем вновь приобрести ее через победу над грехом. Есть ли это существенная, субстанциональная утрата? С.Н. Булгаков мыслит Софию как субстанцию и потому должен был бы отвечать утвердительно на этот вопрос. Но это значило бы признать, что Бог вовлекается во временной процесс, изменяясь в существе своем, лишается полноты и вновь ее обретает, растет и умаляется во времени. Остается, стало быть, допустить противоположное, что грехопадение Софии не влечет за собою какой-либо существенной утраты для божественной жизни. Но если так, то какое же право имеет эта четвертая ипостась, внебожественная и подверженная падением, на высокое наименование божественной премудрости? Не очевидно ли, что в ней христианское учение мыслит не только неотделимую от Бога силу, но и неотъемлемое от Него качество? Бог не может ни стать, ни перестать быть премудрым, потому что премудрость принадлежит Ему от века. Она не может отпасть или отделиться от Него, как не может отделиться от Него полнота, могущество или благость. Во всем, что С.Н. Булгаков учит, вслед за Соловьевым, о ее отпадении, распаде или внутренней катастрофе, чувствуются следы непобежденного гностицизма платоновского или даже шеллинговского типа. В особенности это заметно в его изображении Софии как особого существа, занимающего среднее или посредствующее положение между временем и вечностью, наподобие демиурга из Платонова «Тимея». Учение это в корне противоречит основному началу христианского жизнепонимания, которое признает лишь единого и единственного посредника между Богом и человеком, а стало быть, между Богом и тварью вообще, Бога-человека Иисуса Христа. Действительным посредником может быть только такое существо, которое сочетает в себе полноту вечной божественной жизни с высшим совершенством тварного человеческого естества. София в понимании С.Н. Булгакова божественной полнотой не обладает, вечность ей не принадлежит. Как же может София, так понимаемая, заполнить пропасть между Богом и тварью, если сама она, в свою очередь, отделена от Бога целую пропастью? В действительности, вопреки С.Н. Булгакову, София вовсе не посредница между Богом и тварью, ибо Христос сочетается с человечеством непосредственно. Она неотделимая от Христа Божия мудрость и сила. Если так, то мир, становящийся во времени, есть нечто другое по отношению к Софии. София, как неотделимая от Бога сила Божия, потому самому не может быть субстанцией или силой чего-либо становящегося, несовершенного, а тем более греховного. По-видимому, с христианской точки зрения, надлежит мыслить взаимоотношение между этой силой и сотворенным во времени миром как взаимоотношение двух естеств, существенно различных и потому неслиянных, но вместе с тем долженствующих образовывать нераздельное единство. Божья премудрость принадлежит к божескому естеству и потому не может быть субстанцией или сущностью, развивающейся во времени твари. Определение ее как натура натуранс, а доступного нам мира как натура натурата, поэтому должно быть отвергнуто ввиду ее явно монофизитского уклона. София может являться и осуществляться в мире, но она ни в каком случае не может быть субъектом развития и совершенствования во времени. Все то, что развивается, совершенствуется или, наоборот, разлагается и гибнет, есть нечто другое по отношению к Софии. Поэтому отношение между Софией и этим миром ни в каком случае не есть, да и не может стать тождеством. Возможным и должным тут представляется нераздельное единство двух естеств, но не слияние их в одно».